Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам. Мы уже находимся в четвертой главе, в конце четвертой главы. Мы будем читать с 13 по 18 стихи, хотя тема наша сегодняшняя с вами на 13 и 14 стихи. Итак, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, гласе Архангела, трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сиими словами. Итак, тема сегодняшней нашей с вами беседы. Дальше мы, продолжая изучать послание апостола Павла Фессалоникийцам, обращая внимание на 13 и 14 стихи. Необоснованная скорбь, необоснованные переживания. Итак, заметьте, верующие в городе Фессалоники почему-то начали скорбеть и переживать. Что случилось? Так вот, мы с вами уже говорили в прошлый раз, когда рассуждали о стихах выше находящихся, что верующие в этом городе, они настолько были пропитаны ожиданием грядущего царя, избавляющего их от грядущего гнева, они настолько были пропитаны желанием этой встречи, что они предприняли даже некоторые неверные с решением своей жизни, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть они готовы были оставить все, оставить свои бизнеса, оставить свои работы, оставить свои занятия, то есть ради Господа. Для них ничего это мирское, материальное уже потеряло всякую ценность, и они желали только одного – встречи с Господом. Павел исправляет их ошибочный взгляд на жизнь, но не осуждает, потому что он знал мотивы, побуждающие их так поступать. А теперь сравните сегодняшнее христианство. Чем сегодня христиане могут похвалиться? Чем они могут сегодня пожертвовать ради Господа Иисуса Христа, ради встречи с Господом? Что они сегодня могут оставить в своей жизни? Так вот, в чем проблема? Они в ожидании Христа. Все у них было нормально до тех пор, пока не стали умирать члены церкви. Да, они были готовы все его встретить, они знали, что грядет грядущий Мессия, грядет царь царей, и они готовы его встретить. Но вот один за одним начали умирать люди, и их объяла тревога, переживания. Да, мы это встретим, когда он придет, а что же будет с этими людьми, которые умерли? Как они? Неужели они останутся вне этой встречи? Неужели это расставание навсегда, ведь мы их любим? Это люди, которые дороги нашему сердцу, с которыми нам всегда приятно быть. Так вот, Павел посчитал своим долгом как апостол Господа Иисуса Христа, исправить положение. Да. И поэтому он пишет дальше. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, о чем Павел прежде всего хочет сказать этими словами, что для того, чтобы исправить какое-то неверное суждение или неверное заблуждение, очень много зависит от полноты доверия во взаимоотношениях. Итак, первое, полнота доверия во взаимоотношениях. Вы знаете, что всегда, во все времена, везде и во всех церквах есть какие-то переживания и даже скорби. Другое дело, что эти переживания могут быть обоснованные, реальные и могут быть абсолютно беспочвенные, то есть необоснованные. И это серьезная проблема. Почему? Потому что нету глубокого познания Священного Писания. Вот откуда происходят очень часто необоснованные, беспочвенные переживания в народе Божьем. Вывод какой? Верующие люди никогда не должны прекращать своего духовного образования ни при каких условиях, независимо от занимаемого служения, независимо от духовного стажа, не должно быть прекращения духовного образования. Посмотрите, Павел пишет человеку, который уже, казалось бы, зрелый, во всех духовных пониманиях, во всех вопросах жизни. Он замещает Павла. Это его преемник. И что он пишет ему? Тимофей, первое послание, 3 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Тимофей, занимайся сим постоянно, не от случая к случаю». Да, Тимофею он пишет, что ты последовал мне и в учении, и в житии, и в переживаниях. Да, ты много видел, ходя вместе со мной. Но, Тимофей, ничто не дает тебе права прекратить и сказать, что я уже достаточно воспитан, я уже достаточно научен, что для меня уже достаточно все. Я больше не нуждаюсь в духовном образовании. Вот откуда зависит полнота взаимоотношений, полнота доверия. И поэтому в своих посланиях он много раз пишет: «Не хочу оставить вас», или же «Хочу, чтобы вы знали». Это он пишет послание к римлянам, это он несколько раз повторяет послание к коринфянам в первом и втором. Это он пишет в послании филиппийцам, в послании колоссянам. Почему? Потому что все зависит от полноты доверия между Павлом и церковью. Вопрос разрешается зависимо от того, насколько церковь, в которую обращается Павел, доверяет Павлу как служителю. Вот разрешение проблем, переживаний в церквах. Насколько есть доверие служителю, насколько есть доверие проповеднику, настолько быстро разрешаются вот эти неясные вопросы. Так вот, доверие зависит прежде всего от правдивой информации о самом себе. От правдивой информации Павла как апостола, от правдивой информации человека как служителя той или иной церкви. Павел был всегда открыт перед любой церковью. Он никогда не скрывал своего прошлого. Он открыт. Он об этом заявлял открыто. Почему? Потому что Павел понимал, любая неточность информации всегда настораживает людей. Вы знаете, что многие христиане, они обижаются, когда кто-то им напоминает о их прошлом греховной жизни. Они возмущаются, и они говорят, что это такое, Бог меня простил, почему-то вдруг кто-то что-то напоминает мне об этом. Милые мои, если Бог тебя простил, то чего ты возмущаешься? Да, я был таким. И Павел пишет, что Христос пришел в мир спасти грешнику, из которых я первый. Да, я был вот такой негодный, падший человек. Тебе это не нравится? Иди ко Христу. Это не моя проблема. Это Он меня, такого негодного, падшего, взял, поднял из этой бездны греха, очистил, омыл, поставил. Он это все сделал. К Нему проблемы все, но не ко мне. Поэтому, милые мои, когда неточность информации всегда настораживает, почему возмущаться? Почему возникать? Кто поставил Павла апостолом? Он что, сам решил пойти учиться, решил пойти защитить диссертацию, и поэтому он сказал, все, я теперь уже оставил всю свою прошлую жизнь, удостоверившись, что это неправильно, теперь я буду апостолом. Нет, посмотрите, он пишет галатам, он говорит им свою информацию с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, и не через, но через откровение Иисуса Христа». И дальше, смотрите, он говорит о себе. Кто он был? Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе? Так точно и было. Я гнал, жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, преуспевал в иудействе более многих сверстников. Но когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, но в другом послании пишет, но что для меня было преимуществом, я почел за сор. Вот, дорогие мои, информация человека, открытого перед обществом, такому человеку можно верить, правда? Доверять можно полностью, он открытый, поэтому он начинает эту разрешение этой проблеме, этой скорби, не хочу оставить вас, братья, в неведении, не хочу. Доверие, милые мои, вот главная проблема правильного понимания истины. Почему заблуждения бывают? Почему ошибки бывают? Почему? От неполной информации, от неполного познания Слова Божия. Многие люди нахватались вершков, но не имеют в действительности глубины познания. Мы так научены, нас так учили, как правило, многие заявляют на сегодняшний день. И когда есть попытка действительности объяснить по-настоящему тот или иной текст, вы знаете, люди, просто для них это трагедия. Как это? Признать ошибку? Это же клевета. Это же оскорбление на личность. Так вот, я помню, когда-то я уже вам рассказывал, у нас была беседа с покойным братом Сыч Василий. Когда-то при посещении он мне начал рассказывать об одном событии, не зная о том, что я лично был тогда, свидетелем был того, что происходило. Он мне начал рассказывать совершенно в ином свете то, что я видел и то, что я слышал. И когда я потом говорю, брат Василий, я был там, это совсем не так, как вы рассказываете. Ну, что ты хочешь сказать, говорит брат Василий, что брат, и он называет имя, я не хочу называть имени этого человека, потому что практически многие из вас его знают хорошо. То что это ты хочешь сказать, что он мне сбрехал, неправду сказал? Я говорю, брат Василий, я не знаю, что он вам сказал, но он был свидетелем там, когда это происходило, или не было? О, нет, он не был там. Он слышал, как ему рассказывали. А я был там свидетелем, поэтому я вам передаю то, что я видел, и то, что я слышал. Моя информация правдивая, ваша информация неправдивая, потому что вы находитесь в заблуждении. Вас неправильно информировали, не дали вам правильную информацию. Так точно бывает и в Слове Божьем. Так вот, в этом вопросе ваши познания Библии неправильны, не совсем верны, потому что этот вопрос вы не исследовали, как нужно исследовать, не дошли до всей глубины познания. И эта информация, которой вы владеете, она больше от людей, от вашего учителя, или от вашего отца, или от того, где вы воспитывались. Но вы не можете сказать, что да, в действительности это Бог открыл мне эту истину при исследовании Священного Писания. Откуда неправильная информация была у фессалоникийцев? Почему они скорбели об умерших? Потому что у них была информация не от Бога, а от язычников. Язычники не имели никакой надежды, что после смерти в действительности что-то будет. И поэтому они вот с этим пониманием вот безысходности, когда человек умер, это уже все. И они вошли в церковь с этой информацией. И поэтому Павел говорит, а я не хочу вас оставить в неведении. Почему? Потому что у меня полная информация. Я это от Господа принял. Это Бог мне сказал. И поэтому вы должны принять эту. Я когда-то вам рассказывал, что когда-то еще только-только, когда я уверовал, вот, и принял крещение в нашей там церкви, где я был, был один брат, очень сильный проповедник, которого мы все любили, и молодежи, и в зрелых годах. Это был брат Семен Леонтьевич Гончаренко, такой человек. И один раз он проповедовал на тему из книги Иова и объяснял о земле Уц. И он говорит, да, когда-то в старину она называлась земля Уц, теперь она называется земля Узбекистан. Откуда он это взял, я не знаю. Вот, но он объяснял это. И надо было так случиться, что в это утро я как раз читал книгу «Плач Иеремии», и там я прочитал один стих «И ты, Едем, земля Уц». И я подошел после собрания и говорю, Семен Леонидович, вы вот так говорили, а я сегодня читал книгу «Плач Иеремии», и там написано «И ты, Едем, земля Уц». И он говорит, ты знаешь, сколько раз я читал, десятки раз, ни разу не обратил внимания. И к его чести, что для меня явилось примером по настоящее время, что я в действительности известный проповедник там в Средней Азии, и он потом встал, и он извинился, сказал, да, я неправильно понимал. Это не Узбекистан. Вот это в чем зависит сила действительности, что человек духовен, когда он способен принимать. Он не уцепился, что кто ты еще без году неделя, как только крещение принял, ты будешь мне делать замечания. Я не замечание делал, мне просто было непонятно, почему там так написано, а он так говорит. Поэтому, милые мои, сколько переживаний сегодня среди христиан от того, что они вошли в церковь с готовыми вопросами, то есть с готовыми ответами на некоторые вопросы. Почему? Они так понимали, когда были в православии, они так научены с детства. Вот. И они даже в наших баптистских церквах, я мог бы даже на сегодняшний день привести многие примеры, что наше понимание, почему? Потому что мы вошли в церковь именно с готовыми ответами на некоторые вопросы. Хотя оно не соответствует Священному Писанию. И очень трудно исправить. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить на эту тему, как правило, люди говорят: «Так что ты хочешь сказать?» И начинают называть известных служителей церкви, что они что, заблуждались? Что ты хочешь этим сказать? Вот на что люди ссылаются. Я ничего не хочу сказать от плохого о тех людях. Это действительно глубоко верующие люди. Но горе нам, когда мы какому-то человеку приписываем абсолютное истинное познание, но не Слову Божьему. В церковь Фессалоникийскую вошли те люди, которые несерьезно относились к греху блуда. Мы выше об этом говорили с вами. Почему? Потому что в язычестве это не считалось грехом. Это язычники, идолопоклонники, наоборот, у них это превозносилось, как мы сегодня видим, вот эти заблудшие души, богопротивники, что они превозносят? Они превозносят блуд и всякую нечистоту. Что вы с них возьмете? Потому что их души пустые, как барабаны, ничего нету, ничего святого нету. Другого вы не можете ожидать от этих судей. В этом их сущность. Так вот, фессалоникийцы также вошли в церковь именно с этим пониманием. И поэтому Павел пишет: «Так вот, чтобы каждый из вас сумел соблюдать свой сосуд в чести и святости, не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Итак, разрешение проблемы – доверии. Вы в неведении. Второе. Посмотрим на их необоснованную скорбь, на их необоснованные переживания. Да, скорбь может быть совершенно, совершенно беспочвенной. Я помню, когда-то в нашей церкви в Симферополе был такой брат Михаил Васильевич Ванин, старец. И однажды он проводил беседы с крещаемыми. Меня не было тогда утром, на утром богослужения, я не знаю, где я был потом, когда я приехал вечером. Вот, и одна сестра из мира, которая уверовала, вечером после собрания подходит и со слезами говорит: «Что мне делать?» А я говорю: «Что такое?» Она говорит: «Вы знаете, что я на 5 лет старше своего мужа, и мне нужно крещение принимать, я готовлюсь к крещению». Я говорю: «А какое это отношение имеет к крещению твой возраст по отношению к мужу?» «Ну как, — говорит, — сегодня же проводили беседы, и наш учитель, он говорил о том, что когда люди женятся, вступают в брак, то нужно, чтобы жена была моложе за мужа, нужно, чтобы муж был старше, чем жена». Я не знаю, почему он так все время, он это даже и в проповеди объяснял о том, что жена должна быть моложе. Не знаю, может быть, потому что у него жена была старше, поэтому он теперь всегда говорил, что жена должна быть моложе, чем муж. Но дело в том, что он говорил как предложение, он говорил как учение. Она не поняла, то есть она не поняла этого, и поэтому ей теперь кажется, что ж теперь будет. Муж-то младше на 5 лет, а она пока крещение принимать, и она в слезах. Вот так бывает, дорогие мои, необоснованная, беспочвенная скорбь и переживание. Так было и в Фессалонике. Они не знали, что будет с нашими родителями, с нашими родственниками, ведь мы ожидаем встречи с Царем Христом, и вдруг они умерли. Все пропало теперь. Никогда больше не встретят Его. Вы знаете, я убежден, что эти скорбящие люди в Фессалонике – это не были иудеи. Это не были представители еврейской национальности. Почему? Если бы это были евреи, то они бы вспомнили, когда Давид похоронил два своих сына. Помните, одного в младенческом возрасте, а другого в зрелом возрасте. Одного даже не написано, как его звали, а другой это был Авессалом. И вы помните, как по-разному он вел себя после похорон. Помните этот случай? То есть они бы знали, что Давид сказал, что когда умер младенец, то он говорит, он к нам не придет, мы пойдем к нему. То есть он идет к Господу. Но когда Авессалом погиб, вы помните, какая трагедия была для Давида? Он понял, что Авессалом, его родной сын, ушел на вечную погибель. Все, встречи больше никогда не будет с ним. Вечное мучение, поэтому Давид плакал, и: «О, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Почему? Потому что я к Господу пошел бы, а для тебя была бы возможность еще покаяться и обратиться. К сожалению, этого эти верующие Фессалоники, они не знали, поэтому они скорбели. Павел не говорит здесь, что скорбь является чем-то противоестественным для христианина. Было бы совершенно ненормальным явлением, если бы на похоронах люди начали веселиться, петь и плясать. Это было бы ненормальное явление. Хотя на похоронах мы торжественно провозглашаем победу Господа Иисуса Христа над смертью, но делаем это сквозь слезы, потому что это расстояние, сквозь слезы личной печали. И нигде так отчетливо не видна вот эта разделяющая грань между христианством и неверием этого греховного мира, как на похоронах. Почему? Хотя мы и говорим сквозь слезы, но на похоронах мы утверждаем, смерть – это временное явление. Он победил ад, он победил смерть, он воскрес, и для нас пребывание во гробе, если мы умрем, это не навеки, это не навсегда. Так вот, после смерти следует пробуждение, то есть воскресение, и потому печаль христианина – печаль временная. Когда умерла Сара, вы помните, как повел себя Авраам? Он оплакивал свою жену, хотя он был глубоко верующий человек, он отец всех верующих. Он ожидал города художник и строитель, который является сам Бог. Поэтому мы не можем сказать, что «О, Авраам совсем не знал, куда Сара пошла» и тому подобное. Он плакал и переживал. Нет. Когда Стефана побили камнями, читайте Деяния апостола, 8 глава, 2 стих, там написано: «Мужи благоговейные похоронили Стефана». И что? И устроили плач. Что, они не понимали или они не знали? Нет, милые мои, абсолютно не по этой причине. Поэтому Павел не говорит, что скорбь сама по себе или печаль является грехом. Он только говорит, что беспочвенная печаль и переживание не должна иметь места в нашей жизни. Она необоснованная. И поэтому вывод я хочу сказать сегодня. Насколько бы были бы сегодня сильнее христиане духовные, если бы они учились не у людей, а учились у Господа. Нам нужно сегодня научиться доверять Священному Писанию. Нам нужно научиться сегодня исследовать Писанию. Нам нужно сегодня принять слова Господа, сказанные Иисусу Навину: «Да не отходит книга закона сего от уст своих, поучайся в ней день и ночь». Независимо от того, что ты, Иисус Навин, вождь воинства Господнего, вождь народа Божьего, но ты поучайся в ней, иначе будет проблема в твоей жизни. Вот к чему нас призывает Священное Писание. Нам нужно доверять Писанию, а не тому, что, может быть, люди нам навязывают. Возьмите хотя бы, например, сколько зла иногда получается от того, что люди научены, и они говорят: «Не выноси ссор из избы». Вы знаете такую поговорку, такую пословицу? Муж живет во грехе десятки лет, но жена щадит мужа, и она не выносит ссор из избы. Почему? Не дай Бог, кто-то узнает и подумает о муже, что он какой-то не совсем. Это же оскорбление, это посягательство на честь ее мужа. Точно так же в отношении жены. Дорогие мои, поэтому Писание учит нас, посмотрите, что говорит Господь через пророка Иезекииля, 3 глава, 17 стих. Вот о чем здесь говорит Господь. Итак, Сын Человеческий, Он говорит, и дальше что Он говорит? «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет беззаконие своем, а я взыщу кровь от тебя». Вот о чем говорит Писание. Но люди так научены, нельзя, чтобы кто-то что-то знал, потому что эта семья тогда может разрушиться. А то, что они оба в погибель идут, это не волнует. Но нужно сохранить традицию. Третье, что хочу обратить ваше внимание в этом прочитанном тексте, в этих двух стихах, 13 и 14. Основное кредо надежды христиан или основной фундамент или основание. Почему мы не должны скорбеть? Он говорит: не хочу оставить вас в неведении об умершей, чтобы вы не скорбели. Почему? Где наше основание? В чем основание нашей веры? Почему мы утверждаем, что смерть – это временное явление? 14 стих, заметьте. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Вот наше основание. Смотрите, итак, посмотрите, заверение. Вот основание нашего утверждения в словах «если». «Ибо если мы веруем, всех умерших в Иисусе Христе Бог приведет с Ним». Что это значит? Поразмышляйте дома, подумайте. Я хочу только лишь вот что сказать. Их души после смерти находятся в присутствии Божьем. Бог их приведет. Они в Его ведении, они в Его присутствии. Прах этих людей находится в земле. Однако и прах под Его попечением, и в Его власти, и прах находится. Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье, дальше размышлять об этом, если Господь продлит нашу жизнь. Сегодня я только хочу обратить именно на это внимание, необоснованность и беспочвенность наших переживаний, часто которые бывают в нашей жизни. Так вот, почему они не обоснованы, эти переживания? По той причине, если мы веруем. Вот она наша надежда, вот она наше упование. Эти люди, которых мы хороним, если они умерли во Христе Иисусе, они не потеряны безнадежно. Не будьте как язычники, которые не имеют надежды. Мы хороним наших близких, наших родных или наших родителей, или же детей. Они не потеряны, дорогие мои, они живы, они у Бога. Или, ибо сам Бог сказал: «Я есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, не Бог мертвых, но Бог живых». Вот почему, дорогие мои, они не потеряны. Фессалоникийцы ожидали грядущего царя. Однако христианская надежда – это нечто больше, чем просто ожидание грядущего царя. Его пришествие, дорогие мои, его явление есть самое грандиозное, самое великолепное, что не есть зрелище. Никогда еще во всей вселенной не было ничего подобного. И я верю, что, наверное, и не будет ничего подобного, как то, когда явится наш Спаситель Иисус Христос. Явится в силе, во всей вселенной, во всей красоте, во всем величии, во всем великолепии, во всем всемогуществе. И явится не один, а явится с воинством небесным на конях, в белых одеждах. Это в действительности будет зрелище, которому подобного не было и, наверное, и не будет. Он уже будет совсем не тем Спасителем, не тем Сыном Божьим, который когда-то вводил Бог Отец во вселенную и сказал: «Да поклонятся перед Ним все живущие», и Он был отвержен. Кому поклоняться? Вот этому родившемуся в Вифлеемских яслях, он не имеет ни вида, ни величия. Кому поклоняться? Но придет время, когда он будет во всей силе, в величии, в всемогуществе, и написано: «И узрит его всякое око». «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих», говорит апостол Иуда. Прочитайте еще Откровение, 19 глава. Посмотрите, здесь Иоанну, апостолу, было показано на острове Патмос. И вот что мы читаем с 11 стиха, 19 стих. «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует». И смотрите, кто он? Очи у него, как пламень огненный, и на голове у него много диадим, и он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях, белые облеченные, весон белый и чистый. Вот оно, дорогие мои, грядущее событие. Грядет царь царей, Господь господствующий, грядет во всей силе. Если мы веруем, что Он умер и что Он воскрес, то и мы будем там точно вместе с Ним, на белых конях, в белых одеждах, в величественном параде. Вы видели? Иногда показывают величественные парады, армейские парады, показывают силу, мощь, воинскую силу. Но то, что Иоанну было показано, даже подобного ничего нету на земле. И мы будем в этом шествии, в белых одеждах. Вот, дорогие мои, это отметьте еще одну очень важную деталь этого утверждения. Кто приведет это воинство? Заметьте, что землю посещали разные личности. И херувимы, и серафимы, и ангелы. И даже Божий Сын посещал землю свою. Правда, Он был во плоти. Не было в Нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили Его, говорит пророк Исаия. А здесь Бог, и наши глаза увидят Его, и мы можем видеть Его, сможем Его видеть. Сейчас никто Бога не видел и видеть не может. Исаия только немножечко увидел, чуть-чуть края одежды его. Слава наполнила Иерусалимский храм, и все, он пал, как мертвый там. Все, он говорит, горе мне, погиб я. Апостол Иоанн на острове Патмосе, когда обернулся и увидел, кто ему говорит, пал, как мертвый. А там, в его присутствии, мы будем подобны Ему. Сияние славы в несравненной силе и красоте. То, что Адам имел когда-то в раю, он был окружен славой, величием. Как и Давид говорит, немного ты уманил его перед ангелами, славою и красотою увенчал его. Но когда он согрешил, вдруг эта слава пропала, сияние пропало, перестало сиять тело Адама и Евы, только плоть греховная обнаружилась, и больше ничего, и им стыдно стало поэтому. Когда мы придем в вечность, нас Бог оденет в одежды славы, в ризы нетленные, и мы будем вместе с Ним. Как? Где наша надежда? Где кредо нашей надежды? Если мы веруем, что Он умер, и что Он воскрес. Верим ли мы в этом, дорогие мои? Если верим, аллилуйя, слава нашему Господу, помолимся Ему, да будет имя Его вовеки благословенно и прославлено. Владыко Боже, хвала и слава Тебе за эту чудную надежду, дарованную нам благодаря Твоей смерти и Твоему воскресению. Господи, я особенно благодарю Тебя, что Ты сделал нас способными именно поверить этому. Ведь мы тоже блуждали в этом мире, были слепы, не имеющие надежды. Но благодаря Тебе, Господи, Ты открыл наши глаза, Ты открыл наши уши, Ты вложил это Слово Твое Святое и в наш разум, и в наше сердце. И поэтому величить Тебя, душа моя, славить Тебя, душа моя, превозносит Твое святое имя, ибо Ты достоин, Господи, вечной славы, вечного поклонения, вечной хвалы, ибо Ты был заклан за нас, Господи, и искупил нас кровью Своею. Слава Тебе за это, Господи. Поэтому научи нас сегодня, чтобы наши уста не переставали восхвалять и прославлять Твое святое имя. Научи нас сегодня доверять Твоему Слову, исследовать это Слово, не останавливаться никогда на достигнутом, но исследовать, изучать, вникать и насыщаться этим Словом. Услышь нас в этот час, Спаситель и Бог наш, благослови всех находящихся здесь, благослови тех, кто отсутствует, по самым разным причинам, кто бы где ни находился. Благодарим также Тебя за эту встречу с братом Павлом. Господи, храни и обратный его путь, когда он будет возвращаться туда, к себе, домой, его семью, а также и церковь, в которой он состоит членом. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, посети больных нашей церкви. У нас их так много в настоящее время. Посети их Твоей благодатью. Да будет имя Твое святое вовеки благословенно и прославлено. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.